С новостями часа Екатерина Безгачина. Спасибо. Ну, давайте посмотрим теперь, что сообщают синоптики. В пятницу в северо-западном районе Европейской России преимущественно без осадков. Днем до 13 градусов тепла, а на юге до 16 градусов. В центральных областях тоже без осадков, до 12 тепла. В субботу и воскресенье погоду на большей части европейской территории России будут определять в основном циклоны. В Москве сегодня без осадков, днем ожидается температура до плюс 11. Ветер северный, между тем, 8 метров в секунду ожидается. Ну, завтра дождик, днем плюс 7-9, ветер западный до 10 метров в секунду. На воскресенье тоже будет небольшой дождь, по крайней мере, прогнозируют некоторые метеорологи. Минимальная температура 3 градуса, днем до 11 тепла. В Санкт-Петербурге сегодня и завтра, как, впрочем, в воскресенье, дожди. Максимальная температура 11 градусов тепла. В новостях вы слышали о том, что следователи прокуратуры России расследуют дело об убийстве бывшего депутата Государственной Думы и одного из наиболее влиятельных чеченских политиков Руслана Ямадаева. Эксперты и люди, знавшие Ямадаева, рассуждают о том, кому было выгодно убийство, которое уже называют политическим. С подробностями Данил Гальперович.
Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин заявил, что дело об убийстве уже расследуется.
Учитывая особую дерзость, с которой было совершено преступление, и его резонансность, дело принято к производству Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент уже проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся судебно-медицинские, баллистические и другие экспертизы. Ведутся также необходимые следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. К расследованию уголовного дела привлечены опытнейшие следователи и криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. В настоящий момент рассматриваются все возможные версии преступления.
Бывший коллега Ямадаева по Государственной Думе, политик Владимир Рыжков, полагает, что убийство было политическим.
Мы были коллегами по Государственной Думе. Безусловно, это политическое убийство. Не первое политическое убийство в Москве. Не так давно был убит еще один противник Кадыровых. Поэтому это означает, что в Москве действуют те же законы, которые действуют сегодня, законы в кавычках, и в самой Чечне. Что борьба за власть в Чечне, которая идет с оружием в руках, она выплеснулась теперь и на московские улицы, никто не может себя чувствовать в безопасности. Конечно, реакция российских властей должна быть жесткой, потому что это вещи недопустимые, когда в столице государства средь бела дня, в двух шагах от дома правительства, где заседает бывший президент, а нынешний премьер-министр Путин, убивают бывшего депутата Государственной Думы и одного из самых известных политиков Чечни.
Чеченский политолог Руслан Кутаев, рассуждая о версиях произошедшего, говорит, что как раз Рамзан Кадыров – это не тот человек, который бы сейчас организовал убийство своего оппонента.
Мне кажется, убили Ямадаева, а удар нанесли по Кадырову. Я имею в виду, что абсолютно однозначно, я много об этом говорил, есть очень много группировок, я не оговорился, до десятки группировок чеченцев, упакованных очень серьезными деньгами, которые ведут с той или иной группировкой в администрации президента России, которые спят и снится им, что они управляют и возглавляют Чеченскую республику.
Так или иначе, погиб человек, носивший, как и чеченский президент, звание Героя России и ранее представлявший свою республику в федеральном парламенте. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну вот получается таким образом, что убийство Руслана Ямадаева ставит под сомнение тот факт, что Рамзан Кадыров полностью контролирует ситуацию в Чечне, так полагают некоторые эксперты и политики российские. Ну а вы, уважаемые слушатели, согласны ли с этим? Адресуйте свои послания по хорошо знакомым вам номерам посредством пейджинговой связи в Москве. 660, обратите внимание, новый номер, 660-1055, 660-1055 и посредством СМС-связи номер прежний, плюс 7-903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. 7:11 московское время. Я приветствую в студии Валерия Шевелева, который читает и детализирует и анализирует сегодня российские, свежие российские газеты. Утро доброе.
Доброе утро.
По какому плану будем действовать, коллега?
Будем действовать по плану, я думаю, экстремальному. Ну, разумеется, все газеты на первых полосах дают новости, связанные с убийством в Москве Руслана Ямадаева. Разные газеты строят разные версии. Я бы обратил внимание не на версию, но на информацию из самого авторитетного источника органа российского правительства, российской газеты. Российская газета, не акцентируя эту информацию, сообщает своим читателям, что дело Ямадаева расследует уголовный розыск. Для тех, кто следит за ходом расследования, эта новость достаточно существенная, потому что изначально сообщалось, что этим делом занимается Следственный комитет при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Вот эта перемена следователей мне кажется важным фактором. Кроме того, обращает на себя внимание публикация на первой полосе «Коммерсанта». Это своего рода также сенсация. «Коммерсант», ссылаясь на данные Центрального банка России, сообщает, что отток капитала с российского рынка происходил следующим образом. С 12 по 19 сентября, то есть в разгар экономического кризиса, с российского рынка ушло порядка 10 миллиардов долларов. А вот начиная с 8 августа, эта сумма составила до 50 миллиардов долларов. Тем самым решен вопрос, который казался дискуссионным. Что послужило первопричиной оттока? Действия Российской Федерации в Закавказье или, собственно, внутренние экономические причины? Получается, по данным Центрального банка России, который приводит газета «Коммерсант», что все-таки война в Закавказье была более важным фактором. Газета «Время новостей», единственная из всех, успела дать результаты вчерашней церемонии вручения премии ТЭФИ. Я думаю, что имеет смысл перечислить победителей. Это наши коллеги Марьяна Максимовская, которая названа лучшей ведущей аналитической программы на отечественном телевидении. Лучшими интервьюерами стала Юлия Мучник с Томского телевидения и хорошо известная, наверное, нашим слушателям пара Берман и Жандарев, Борис Берман и Эльдар Жандарев. Они названы лучшими интервьюерами. Лучшим репортером стала Анна Нельсон с Первого канала отечественного телевидения. И, наконец, небольшая заметка в «Московском комсомольце». Это поздравление генералу Анатолию Романову. Возможно, наши слушатели помнят, о ком идет речь. Исполняется 60 лет генералу Анатолию Романову, который стал жертвой одного из первых резонансных терактов в Чечне. Это произошло 13 лет назад, летом 1995 года. С тех пор генерал Анатолий Романов мужественно борется с последствиями этого теракта. Еще одна публикация в «Московском комсомольце», которая обращает на себя внимание. Принято решение о создании специального авиаотряда. Речь идет о том, что пилоты, которые перевозят первых лиц государства, речь идет о Владимире Путине и Дмитрии Медведеве, не будут задействованы на коммерческих рейсах. Их задача – перевозить только Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Ну что ж, уже интересно, но это еще, разумеется, далеко не все, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. И мы поджидаем Валерия Шевелева в студии примерно через полчаса. Спасибо, коллега. Четверть восьмого. Московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тело Руслана Ямадаева, убитого в среду вечером в Москве, было передано родственникам. В Вашингтоне на совещании в Белом доме не удалось окончательно согласовать план поддержки финансовой системы США. У берегов Сомали пиратами захвачено украинское судно. По данным МИД Украины, на борту находится 21 человек. Вашингтон приглашает Боснию и Герцеговину, а также Черногорию, присоединиться к так называемой адриатической группе стран, стремящихся вступить в НАТО. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. Обращаю ваше внимание, что в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Стихи про меня, Юрий Шевчук о войне и мире, блюзовый марафон в Москве, сибирский миф в Русском музее, книга Жака Сустели «Повседневная жизнь ацтеков». Таковы лишь некоторые рубрики этой программы, которую представит ведущая Марина Тимашева. 14 часов 7 минут, «Поверх барьеров. Российский час». А сейчас в нашем эфире последние спортивные новости. Вчера были сыграны матчи четвертого тура чемпионата Испании по футболу. Вот результаты матчей команд, входящих в лидирующую группу. Севилья выиграла у Эспаньола 2-0. С таким же счетом Вильяреал одержал победу над Расингом, а Валенсия выиграла у Малаги на ее поле. Мадридский Реал одержал крупную победу на своем поле над Спортингом из Хихона, который вернулся в элиту испанского футбола. Счет 7-1. Ну а мадридский Атлетико, один из фаворитов нынешнего чемпионата Испании, выиграл у Хетафе со счетом 2-1. Таким образом, у Валенсии и Вильяреала стало по 10 очков, у мадридских клубов Реал и Атлетико по 9, у Севильи 8 очков. О хоккее. 7 матчей регулярного чемпионата континентальной лиги были сыграны вчера. Амур потерпел поражение домашнее от Авангарда 0-4. Металлург в Новокузнецке уступил Барысу со счетом 3-4 казахстанскому. Сибирь взяла верх над Химиком на своем льду 4-3 по булитам, а Салават Юлаев дома в овертайме выиграл у Лады 2-1. Торпедовцы нижегородские с таким же счетом взяли верх над хоккеистами Локомотива. Атлант выиграл у Северстали 6-1. Хоккейный клуб МВД проиграл питерскому СКА со счетом 0-3. Ну и о теннисе. Как известно, на этой неделе соревнования проходят на азиатском континенте. Так, в Таиланде, в столице страны, в Бангкоке, Робин Сёдерлинг, швед, выиграл у россиянина Теймураза Габашвили со счетом 6-1, 6-3. В Пекине там соревнуются и мужчины, и женщины. Вот в женской части одиночного разряда Светлана Кузнецова одержала победу над Аллой Кудрявцевой в двух партиях. Вера Звонарева также в двух сетах выиграла у итальянки Франчески Скьявоне. А Анна Чеквитадзе в двух же сетах уступила Доминике Цибулковой из Словакии. Ну и в Сеуле Мария Кириленко вышла в очередной круг, выиграв у Люсии Сафаровой из Чехии 6-3, 6-3. Анастасия Пивоварова, молодая российская теннисистка, потерпела поражение 1-6, 1-6 от эстонки Каи Канепи. Пока это вся спортивная информация. Ну а следующие 3 минуты нашего эфира будут посвящены экономике.
Инфляция в России за период 16 по 22 сентября составила 0,2%, а с начала 2008 года 10,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. Российская группа «Мечел», одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны, договорилась о покупке немецкой группы «HBL Holding», объединяющей 8 сервисных и торговых компаний в северных и восточных районах Германии. Объем сделки не разглашается. Помимо основной деятельности, связанной с оптовыми продажами металлургической продукции, «HBL» занимается обработкой изделий в соответствии с запросами заказчика. Основными потребителями ее продукции являются европейские машиностроительные, автомобильные и строительные компании. Российская государственная компания «Транснефть» не исключает строительство еще одной ветки нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан», которая пройдет в Южную Корею. Как сообщил вице-президент компании Михаил Барков, реализация этого проекта возможна не ранее 2015 года. Действующий проект предполагает строительство трубопровода протяженностью почти 2700 километров к побережью Тихого океана, что позволит отправлять нефть в Японию, а также ответвление в Китай. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» стал победителем конкурса на право строительства первой в Турции атомной электростанции, мощность которой составит почти 5000 мегаватт. Другие подробности проекта не сообщаются. В начале сентября «Атомстройэкспорт» начал строительство в Болгарии атомной электростанции «Беление» мощностью 2000 мегаватт и общей стоимостью примерно 4 миллиарда евро. «Беление» — это уже третья атомная электростанция, которая строится сейчас в Европе после почти 20-летнего перерыва. Еще две станции строятся в Финляндии и во Франции. Британская энергетическая компания British Energy, 35% акций которой принадлежат правительству Великобритании, одобрила предложение о ее покупке французской государственной компанией Electricité de France, крупнейшим в мире оператором атомных электростанций. Объем сделки составит более 15,5 миллиардов евро.
Иван Трифилов сегодня представляет новости экономики. Ну а курсы валют таковы на эту пятницу. Американский доллар стоит 24 рубля 90 копеек, за евро дают 36 рублей 71 копейку, евро стоит доллар 46 центов. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы», и я предлагаю вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Политика онлайн», которая сегодня будет посвящена интернет-дневникам, блогам. Они становятся все более и более популярными во всем мире. Блоги, так называемые социальные сети, это термин, знакомый многим. Так вот, они стали важнейшей причиной для десятков миллионов людей не только заходить в мировую сеть, в интернет, но и оставаться там надолго и даже там обитать, по большому счету. Об одном любопытном исследовании блогосферы мой коллега Кирилл Кобрин.
Американский поисковый интернет-ресурс Technorati провел исследование, которое касается, наверное, самой интересной и уж точно самой популярной части мировой сети – интернет-дневников, блогов. Результаты исследования публикуются самим ресурсом, начиная с 23 сентября. Они уже привлекли внимание. В частности, могу сослаться на комментарий ленты.ру, который называется «Введение в блогологию».
Technorati располагает, наверное, самой большой поисковой блогобазой. С 2002 года он проиндексировал 133 миллиона блоговых записей на 81 языке. В ходе исследования было опрошено свыше 1000 блогеров из 66 стран мира.
Раз речь идет об исследовании, близкому к социологическому, то начнем с данных о гендерных, социальных и экономических чертах. Technorati подсчитала:
везде мужчин-блогеров больше, чем женщин. Однако в США их всего 57%, в то время как в Европе и Азии 73%. Семейный доход 51% американских блогеров превышает 75 тысяч долларов в год. В Европе этот показатель составляет лишь 34%, а в Азии всего 9%. Тем не менее, в среднем по миру у каждого четвертого блогера семейный доход превышает 100 тысяч долларов в год.
Исследование, проведенное американским ресурсом, развенчивает некоторые мифы о поколенческом характере, увлечении интернетом и сетевыми дневниками.
Распространенное мнение о том, что блоги ведет в основном молодежь, оказалось справедливым только для Азии, где все те же мистические 73% блогеров попадают в возрастную категорию от 18 до 34 лет. В США и Европе свыше половины блогеров, 58 и 52% соответственно, старше 35 лет. Более того, среднемировому блогеру больше 25 лет. На девушек в возрасте от 18 до 24 лет приходится лишь 9% женских блогов. В мужских блогах этот показатель выше и составляет 15%.
От цифр, связанных с интернет-дневниками и их владельцами, к типическому содержанию этого сетевого жанра. О чем пишут в блогах?
Средний блогер затрагивает 5 тем. Естественно, что набор тем от блога к блогу различен. Так чаще всего пишут о жизни. Этому посвящены 54% всех блогов. На втором месте блоги об IT-технологиях – 46%. На третьем месте объемистая – 43%, рубрика «Разная». Интересно, что самыми малораспространенными темами оказались спорт – 16%, игры – 13% и знаменитости – 13%.
И, наконец, о стиле. «Стиль – это человек», – говорил знаменитый французский естествоиспытатель Бюфон. Вот как, по данным поискового интернет-ресурса Technorati, выглядит человек, исходя из стиля блогерства.
Женщины чаще всего предпочитают разговорный формат, мужчины стараются высказать свое экспертное мнение. Европейцы чаще пишут негативно окрашенные посты, азиатские – откровенные. Большинство считает свой блог правдивым и веселым. Менее 20% блогеров охарактеризовали свой стиль ведения дневника как «едкий».
Напомню, это результаты исследований мировой блогосферы, проведенного интернет-ресурсом Technorati. А мы попробуем внести свой скромный вклад в этот процесс. Я побеседовал с петербургским литератором, переводчицей и блогером Ольгой Серебряной о том, зачем она завела интернет-дневник и почему она его до сих пор ведет.
Завела я блог, потому что испытывала некий недостаток общения. То есть вот просто по жизни сменились среды общения, и та, в которой я на тот момент находилась, меня немножко не устраивала. Поскольку многие мои такие знакомые, с которыми я хотела бы общаться, имели блоги, я туда включилась. А продолжаю я его вести скорее по инерции, потому что мне это дело понравилось, несмотря на то, что круг читателей постоянно меняется, ну, мне проще оставаться в той среде и ждать, что произойдет дальше.
Технология вашего ведения дневника, вашей жизни с дневником, с электронным дневником, с блогом, как часто вы смотрите ленту друзей своего блога, как часто вы пишете, утром это происходит, вечером, какие побудительные мотивы вот именно в тот самый момент, когда вам скучно, например, или наоборот, у вас есть специальное какое-то время, и у вас в расписании стоит заглянуть в блог.
Ленту «Друзья» просматриваю почти каждый день. Обычно я это делаю перед тем, как приступить к какой-то работе. Ну, вот она мне заменяет некую газету, да. То есть, если бы я жила 2 века назад в Англии, я бы читала «Таймс», а сейчас я читаю ленту «Друзей». А пишу я ровно тогда, когда мне есть что сказать, это не связано ни с какой временной организацией жизни.
Вот ваша лента «Друзей», поговорим о ней подробно, она является для вас газетой, вы сказали. Вы получаете оттуда политические, экономические, культурные новости или скорее подзарядку эмоциональную?
Я получаю оттуда абсолютно все. Ну, пожалуй, я больше не читаю никаких средств массовой информации, кроме городского источника, который сообщает о том, какие где аварии произошли, где пробки. А остальную информацию я получаю из блога, мне это удобнее, потому что, ну, как-то она сразу подается в понятном для меня виде, в отличие от СМИ, заголовки часто меня как-то сбивают с толку.
Вот теперь от ленты «Друзей» к тому, собственно, что вы пишете. Что вы пишете? Это размышления или это истории, или это просто ссылки на какие-то другие ресурсы?
Ссылок я почти не даю. Я описываю либо чем-то поразившее меня событие текущей жизни, которое как-то связано с тем, что я думаю, либо цитаты из книг, которые я читаю, и связанные с этим соображением.
Петербургский литератор, переводчица и блогер Ольга Серебряная о том, зачем и как она ведет свой интернет-дневник. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». И обращаю внимание слушателей на то, что в 13 часов 7 минут сегодня в эфире программа «Час прессы». По данным социологического Левада-центра, я коротко расскажу, в последнее время резко возросло негативное отношение россиян к Соединенным Штатам Америки, ЕС, Грузии и Украине. Почему же это происходит? О российском постимперском синдроме и мировом беспорядке беседует сквозь призму публикации в средствах массовой информации заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцюбинский и главный редактор интернет-издания «ЗАГС.ру» Дмитрий Жвания. Ведущий программы Виктор Резунков. Час прессы, 13 часов 7 минут, время московское. Сейчас в российской столице 19:30. И на наших волнах краткая сводка последних известий. Слово Екатерине Безгачиной.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне на совещании в Белом доме не удалось окончательно согласовать план поддержки финансовой системы США, находящейся в кризисе. Кандидат в президенты от демократов Барак Обама заявил после совещания, что достигнут прогресс, но окончательное утверждение антикризисных мер займет определенное время. Расследованием убийства бывшего депутата Госдумы России Руслана Ямадаева занимается Следственный комитет при прокуратуре. В среду вечером экс-депутата Госдумы застрелили в центре Москвы. В столице Южной Осетии Цхинвале произошел взрыв. Погиб местный житель, сообщается о нескольких раненых. Россия намерена развивать сотрудничество с Венесуэлой в военно-технической области и в сфере атомной энергетики. Об этом заявил в четверг российский премьер-министр Владимир Путин на встрече с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. У берегов Сомали пиратами захвачено украинское судно. По данным украинского МИД, на борту находится 21 человек, 17 граждан Украины, трое россиян и гражданин Латвии. На афгано-пакистанской границе в четверг произошла перестрелка между американскими и пакистанскими военнослужащими. Перестрелка длилась примерно 5 минут, сообщения о пострадавших нет. Президентом Южноафриканской республики избран Галема Матланте, заместитель председателя правящей партии Африканский национальный конгресс. Матланте будет возглавлять ЮАР до всеобщих выборов, которые ожидаются весной. Европейская комиссия предлагает ограничить импорт продовольствия из Китая, где произошло массовое отравление химикатами, попавшими в молочную смесь. Развитые страны мира намерены выделить около 3 миллиардов долларов на борьбу с малярией. Об этом объявлено на проходящем в Нью-Йорке специальном саммите по борьбе с бедностью. Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни дал концерт в Израиле впервые за 43 года.
Синоптики информируют о том, что в Москве сейчас давление 766 миллиметров ртутного столба, ветер западный, северо-западный, порядка метра в секунду, влажность 87%. Днем, возможно, небольшие осадки, но и максимальная температура воздуха сегодня плюс 12 градусов. Теперь к грядущим событиям в Белоруссии. 28 сентября там состоятся выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. На 110 депутатских мандатов претендуют 267 кандидатов. От коалиции Объединенных демократических сил в выборах участвует 71 человек. И в эти дни в Беларуси уже началось досрочное голосование. Рассказывает Игорь Корней.
Каждую избирательную кампанию в Беларуси предваряет досрочное голосование, которое вызывает множество нареканий со стороны оппозиции и международных наблюдателей. Статистика действительно впечатляет. Количество проголосовавших до определенного Центризбиркомом дня выборов составляет 20-30%. Оппонента власти тревожит прежде всего сохранность бюллетеней, которые практически неделю находятся вдали от глаз независимых наблюдателей. Секретарь Центральной избирательной комиссии Белоруссии Николай Лозовик рассказал, сколько избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов в депутаты.
За два дня в Брестской области проголосовали 6,3%, у Витебской области 8,3%, у Гомельской 7,7%, у Гродненской 5,8%, Минской 7,5%, Могилевской в области 7,3%, у городе Минску 6,2%, и усяго по республике проголосовало 7% выборщиков.
Накануне в Минске состоялось заседание Президиума Объединенных Демократических Сил. Представители коалиции однозначно заявили, что власти используют досрочное голосование как один из основных способов фальсификации выборов. В ходе заседания были озвучены факты использования административного ресурса для обеспечения нужных результатов. В частности, в Минском избирательном округе номер 91, где баллотируется кандидат от ОДС Александр Бухвостов, было проведено собрание членов участковых комиссий с участием директоров школ и предприятий, на котором доведена установка провести разъяснительную работу сотрудниками, которые во время голосования должны поддержать кандидата от власти. В Колосовском избирательном округе номер 106, где баллотируется председатель партии коммунистов белорусской Сергей Калякин, уже в первый день досрочного голосования на одном из участков явка избирателей составила 39%.
Треба констатовать, влады гонят на дотерминовое голосование.
Приходится констатировать, власти гонят людей на досрочное голосование для того, чтобы фальсифицировать выборы. Я подсчитал, если у меня по округу 8% проголосовавших за один день, то когда они доведут общий показатель до 25%, потом уже можно спокойно делать прозрачные выборы. То есть 25% записать нужному человеку в плюс, и потом я уже не выиграю у него это отставание. Он автоматически получит большинство голосов, которые в присутствии наблюдателей можно будет считать абсолютно прозрачно. Накануне вечером на некоторых участках отрапортовали, что у них выборы уже состоялись. Член комиссии 528-го избирательного участка Минска Марина Малашкевич подтвердила, что явка избирателей у них превысила 50%. Секрет успеха в том, что этот участок расположен в общежитии Белорусского национального технического университета, а основные избиратели там – студенты, которых ради подобных коллективных походов даже снимают занятий. И подобных спецучастков по стране множество. Многие оппозиционные движения призывают своих сторонников вечером 28 сентября, сразу после закрытия избирательных участков, выйти на Октябрьскую площадь Минска и дождаться предварительного оглашения итогов парламентских выборов. В случае очевидных приписок оппоненты власти будут требовать проведения новых, свободных и по-настоящему прозрачных выборов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В новостях вы слышали о том, что следователи прокуратуры России расследуют дело об убийстве бывшего депутата Государственной Думы и одного из наиболее влиятельных чеченских политиков Руслана Ямадаева. Некоторые эксперты полагают, что Рамзан Кадыров не совсем контролирует ситуацию в Чечне. Что думают по этому поводу слушатели Радио Свобода? Вот я пару сообщений зачитаю. полученных к этому часу. Согласно Библии, все дела везде уже давно контролирует исключительно Господь Бог, полагает Сергей Митрофанов из Москвы. Ну, а господин Жуков пишет о том, что мочить в сортирах у нас умеют. Мы продолжаем принимать сообщения, но пока давайте справимся мнениями жителей Пятигорска. С ними накануне побеседовала корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Мне кажется, не контролирует полностью, он контролирует вокруг себя. Потому что все теракты идут еще по Чечне. Как руководитель, ну еще слишком молодой, но так вроде народ его прислушивается, потому что все-таки его отец был нормальным, хорошим президентом, который для чеченского народа сделал очень много хорошего. Дело в том, что он когда-то сам был из тех боевиков. Ну, когда почувствовал, что такое смерть, тем более близкого человека, отца, которого убили прямо на его же глазах, он решил отомстить. И вот это все. Я считаю так.
Считаю. Молодец. Потому что он умный человек. Вот поэтому он и контролирует. Кадыров умеет своих людей организовать. И там, и у них они все живут сейчас замечательно, довольны. Все учатся. Работают. И работа есть, и жилье у них есть.
Ну, бандиты поставили во главе. Да и все. И все прекратилось. Да ничего он там не контролирует. Устроить там начали, да и все. Куплено все, ребята. Мы живем в России. Умом Россию не понять. Вы понимаете? Да вот не он купил. За него купили. Все раньше. Его тейп купил. И все. Его поставили так, знаете, как... Думаете, что он управляет государством?
Да, контролируется там ситуация на сегодня. Но я так думаю, что если он относится к нашим руководителям хорошо, то значит надо думать, что у нас такие приятные дружеские отношения. Нам лишь бы России было хорошо.
Да не знаете вы, я не знаю. Ну, он там император, я так считаю. Да потому что я вижу по его поведению, по его работе с людьми, с тем же Путиным. Как он живет, я не видел, но я видел, что у него есть гвардия, армия, считаю, понимаете? Это как отдельное государство в государстве.
Мне кажется, что не очень. Мне кажется, что просто продолжает дело своего отца по своему национальному там принципу и все.
Я думаю, что сейчас спокойно там. Порядок навел. Ну, конечно, в его интересах, в интересах их народа. Он работает на народ свой, конечно.
Ну, вроде более-менее тишина, но все равно нет-нет. Вот чеченца убили в Москве, депутата. Но это Рамзан не отвечает. Да, это в Москве было. Если сугубо личное мнение, ну, слишком молодой он, да. Вот ради отцового авторитета доверие высшее дороже стоит, чем естественный ум. Может, по уму он и не подходит, но зато он верен отцовскому пути. Главное для центра, для Москвы, что свой человек не предаст.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров полностью контролирует ситуацию в Чечне. Лада Леденева для радио «Свобода», Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Пришел черед нашей рубрики «Панорама высоких технологий», из которой сегодня вы, в частности, узнаете о том, что в Америке СМС-сообщения популярнее, чем звонки по сотовым телефонам.
Главная тема выпуска. Глава наноцентра Московского энергетического института профессор Андрей Алексеенко рассказал о своем видении развития нанотехнологий до 2020 года. По мнению Алексеенко, к этому времени нанотехнологии настолько разовьются, что изменят жизнь практически всех людей на Земле. Об интервью профессора Алексеенко рассказывает Владимир Губайловский.
По словам ученого, через 12 лет каждому новорожденному будет выдаваться пластиковая карта с микрочипом, на котором будет записан его индивидуальный генетический код. Там же будет содержаться информация о болезнях, которые угрожают ему в будущем, рекомендации, от чего следует беречься, и противопоказания по применению лекарств. Эта услуга будет настолько дешевой, что позволить ее себе сможет житель любой цивилизованной страны.
Новости коротко. Ученые НАСА приняли решение, что марсоход Opportunity отправится на исследование кратера Endeavour. Этот кратер находится в 12 километрах от кратера Виктория, который уже исследовал марсоход. Глубина Виктории составляет 70 метров. Endeavour гораздо глубже, его глубина около 300 метров. Если марсоходу удастся опуститься на дно Endeavour, ученые получат информацию о гораздо более глубоких слоях марсианской почвы, чем это удавалось до сих пор. По данным компании Nielsen Mobile, американские абоненты сотовых сетей обмениваются СМС-сообщениями чаще, чем услугами голосовой связи. Во втором квартале 2008 года средний американский абонент отправлял и получал более 300 СМС-сообщений в месяц. Ежемесячное количество входящих и исходящих звонков за этот период было около 200. За два последних года обмен СМС-сообщениями в США увеличился в 4 раза. Самым активным пользователем СМС сейчас от 13 до 17 лет. Тинейджеры отправляют и получают более 1700 сообщений в месяц. В Москве проходит конференция, посвященная разработке и использованию систем жизнеобеспечения для космических полетов и будущих баз на других планетах. Конференцию организуют Российская академия наук, Роскосмос и другие крупнейшие российские центры исследования космоса. Участники обсудят проблемы, связанные с разработкой систем регенерации воздуха и воды в условиях длительных космических экспедиций, проблемы питания экипажей космических кораблей, а также их защиты от радиации.
Выпуск новостей науки, а точнее панорамы высоких технологий, сегодня представили Ольга Орлова и Владимир Губайловский, а мы переходим к предстоящим событиям в Санкт-Петербурге. Там, в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, проходит первый международный фестиваль «Этномеханика», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Пропаганда этнической, расовой и религиозной терпимости с помощью музыки и искусства народов мира – вот цель, которую ставит перед собой организатор фестиваля – благотворительный фонд имени Сергея Курехина. В новом проекте фонда учтена та популярность, которой сегодня пользуется этническая тема среди очень многих молодых людей. Одни просто выбирают для себя соответствующий стиль одежды, аксессуары, у других это увлечение проявляется на более глубоком уровне. Фестиваль «Этномеханика» хочет совместить этику с эстетикой, любовь к красоте и своеобразию народных культур с социальной ответственностью и толерантностью. Кроме того, фестиваль, конечно, должен стать ярким культурным событием, поскольку на него приехали многие звездные коллективы из разных стран. Такие фестивали во всем мире проводятся давно, а в России их не было, говорит продюсер фестиваля, художественный руководитель Центра современного искусства Анастасия Курехина.
Для первого раза мы подобрали очень хорошие репертуар. Очень известные группы приезжают. Отрадно, что очень много наших групп с таким хорошим русским этническим основой такой. Они достаточно популярные. Вот есть такая группа «Белорыбица», «Иванова» группа наша питерская, группа «Волга», группа «Атлантида» наша очень интересная девушка из группы «Берег». Новый состав такой с русским вокалом, очень интересно. Приезжает 27-го. Кроме «Сдобшиздуб», «Аламайнин», «Васарат» из Финляндии, еще «Псой Короленко» выступает, «Гарик Осипов», «Серебряная свадьба».
В первый день фестиваля много внимания уделяется документальному кино. В программе фильм Александры Стрелиной «Сарафан» о вечере накануне свадьбы, о древних свадебных ритуалах, традициях, обрядах. Другой фильм «Из сердца Одессы» нидерландского режиссера и сценариста Андре Шреудерса про одесского музыканта, уехавшего в Амстердам и вернувшегося в Одессу на знаменитую молдаванку, родину своей музыки и души. Любя и уважая музыку, культуру какой-то страны, невозможно испытывать к ней ненависть, считает Анастасия Курехина.
Ну и опять же, еще толерантность тут можем понять в том, что эта музыка сближает еще и поколения. То есть ее любят как молодежь сейчас, так и их родители. Возможно, даже вот конфликт поколения, может быть, даже через музыку решен.
В последний день фестиваля со своими умиротворяющими песнопениями и танцами должны выступить тибетские монахи из монастыря Пхиянг. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 8. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Сомали пиратами захвачено украинское судно. По данным МИД Украины, на борту находится 21 человек. В центре Москвы представители ингушской диаспоры проведут сегодня пикет против похищения людей. В Оренбурге пройдут переговоры президентов России и Венесуэлы Дмитрия Медведева и Уго Чавеса, а президентом Южноафриканской республики избран Галема Мотланте, заместитель председателя правящей партии «Африканский национальный конгресс». Более подробно об этих и других событиях примерно через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ко мне в студии присоединился вновь Михаил Шевелев, который сегодня читает, анализирует и детализирует свежие российские газеты. Слушаю вас внимательно, коллега.
Попытаемся это сделать. Прежде всего, к новостям, которые беспокоят в последнее время практически всех. Сайт News.com сообщает о том, что американские биржи вчера проявили некоторый оптимизм. Рост такого важного биржевого показателя, как Dow Jones, составил порядка 2%. И цены на нефть, что имеет прямое отношение к Российской Федерации, выросли вчера на торгах в Нью-Йорке более чем на $2. Это издание, напомню, речь идет о сайте News.com, объясняет такой оптимизм тем, что достигнуто соглашение между членами американского Конгресса о плане министра финансов США Полсона. Напомним, что речь идет о выделении суммы более чем в $700 миллиардов для поддержания экономики США. К более внутренним новостям. Хотя, где кончается внутреннее и где начинается внешнее, большой вопрос. Газета «Время новостей» сообщает о том, что Российская Федерация предоставит кредит Венесуэле порядка $1 миллиарда для закупки вооружений российского производства. Речь идет о истребителях, БМП и автоматах Калашникова. Для производства последних будет построен даже специальный завод в этой стране. Газета «Коммерсант» сообщает, прямо скажем, нерадостную новость. Эта новость касается школьников, их родителей, учителей, работников образования. Около 8 тысяч российских школ могут в самое ближайшее время оказаться отключенными от интернета. Проблема там в том, сообщает «Коммерсант», что это подключение было оплачено из средств национального проекта образования. Национальный проект заканчивается, и теперь по замыслу властей эти деньги должны платить региональные власти. Региональные власти пока не знают, где эти деньги взять. 8 тысяч школ, напомню, по информации «Коммерсанта», могут оказаться отключенными от интернета. Газета «Известия» радует своих читателей интервью с Тихоном Шевкуновым. Тихон Шевкунов – настоятель Сретенского монастыря в Москве. Фигура очень заметная не только в богословских кругах, но и в кругах политических. К нему прислушиваются не только журналисты, но и российские политики. В этом интервью, которое Тихон Шевкунов дал корреспонденту «Известий» Борису Клину, содержится несколько довольно жестких позиций. Настоятель Сретенского монастыря критикует такие страны, как Грузия и Болгария, за, как он выражается, отдаление от православия. В этом интервью лично меня при чтении порадовал не столько интервьюируемый, сколько интервьюер. Последний вопрос этой публикации звучит так. Финансовый кризис – это кара? К счастью, Тихон Шевкунов сумел от этого вопроса уйти. К счастью, это моя читательская позиция. К российской газете, напомню, это главная официальная газета страны. Российская газета сообщает о том, что в результате беспорядков в Самарской колонии, о которых много писалось в последнее время, погиб уже второй человек. И, наконец, газета «Ведомости» сообщает нам кадровые новости. Речь идет о Анатолии Чубайсе, который недавно, совсем недавно, занял пост руководителя государственной корпорации «Роснанотех». Вот у Анатолия Чубайса появился теперь, по информации газеты «Ведомости», еще один пост. Он вошел в состав Международного наблюдательного совета крупнейшего американского банка Morgan Chase. Наряду с российским представителем Анатолием Чубайсом в этом совете присутствуют такие деятели, как Генри Киссинджер и бывший премьер-министр Англии Тони Блэр. Надо заметить, что эта неделя выдалась у Анатолия Чубайса довольно удачной. Думаю, что мы пожелаем того же нашим слушателям.
Безусловно, коллега Михаил Шевелев вот с некоторыми публикациями сегодняшних российских газет. Ну и на этом тоже мы не прощаемся. Ожидаем вас, коллега, в студии примерно через полчаса. Без 10:08 утра московское время. И в продолжении утреннего эфира «Радио Свобода» наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня она не совсем традиционна, что ли. И вы поймете, послушав ее, почему. Общеизвестно, что мировыми лидерами по величине взимаемого подоходного налога являются жители Дании, но даже отдавая большую часть заработанного в пользу государства, сами датчане живут весьма и весьма неплохо. Дания стабильно входит в пятерку самых комфортных для проживания стран мира, а согласно данным социологических исследований, абсолютное большинство датчан уверены в том, что их нация самая счастливая. О том, почему ощущают себя счастливыми люди, отдающие казне более половины своего дохода, беседа нашего датского корреспондента Сергея Джаняна с управляющим Министерства налогов Дании Йенсом Уильямом Гроу.
Господин Гроу, как складывалось то, что сегодня называют датской налоговой культурой? История нашей налоговой системы насчитывает более 4 столетий. Зарождалась она в эпоху Средневековья. От уплаты податей были освобождены церковь и знать. Последнее, впрочем, не до конца. Двумя важнейшими обязанностями датской аристократии была постоянная готовность выступить в поход под знаменами короля и обеспечение монарха и его свиты провиантами и жильем во время передвижения по стране. Уклонение от налоговых выплат приравнивалось к предательству, но и в те времена находились ловкие люди. Так, например, налоги не взимались с участников крестовых походов и пилигримов. И это создавало лазейки для мошенничества. Никто же не знал, куда на самом деле отправился человек. С наступлением в 17 веке эпохи абсолютизма правила игры меняются. Налоги платят все, за исключением короля и церкви. Вводятся налоги на роскошь. Модные парики, парфюмерию, дорогие экипажи и так далее. Одновременно в Дании проводится перепись земельных наделов, и мошенничать становится труднее. И каждый знает, во сколько оценен участок его соседа. Кстати, знаменитый датский астроном тех времен Оле Ремер прославился не только тем, что впервые рассчитал скорость света, но еще и разработкой земельного кадастра. Именно его расчеты до сих пор помогают определять плодородие земель и, соответственно, рассчитывать налоги. Вид же близкий к современному, датская фискальная система приобретает к началу 20 века. Размер налоговых выплат теперь устанавливает не король, а датский парламент. Сами же налоги с 1903 года взимаются на основе поданных налоговых деклараций. В некоторых деталях, однако, процесс шел не быстро. Так, долгое время в Дании налогоплательщиком выступал лишь глава семьи, мужчина, а женщин закон стал рассматривать как самостоятельных налоговых индивидов лишь с 1983 года. Датских налогоплательщиков считают одними из самых законопослушных в мире. Чем объясняется этот феномен? Согласно результатам международного исследования, проведенного организацией Rockwell Fund, 78% жителей Дании наибольшим злом считают социальное неравенство. Это при том, что в Ирландии, например, или в той же России, подобного мнения придерживается менее 30% опрошенных. А вот другой статистический показатель. Кредит доверия датчан к органам власти и государственным структурам составляет 98%. Полагаю, я ответил на этот ваш вопрос, как и, возможно, на другой. Почему и в этом году Дания возглавляет список наименее коррумпированных государств мира? Мои здешние знакомые утверждают, что датские налоги одобряют 2/3 населения, а недовольных всего 1/3 – те, кто работает. Это шутка, конечно. Все мы хотим жить в сильном и стабильном государстве, быть обеспеченными и пользоваться социальными гарантиями и льготами. Но такое государство невозможно строить, не имея соответствующей доходной базы, которую формируют и налоги. И датчане это прекрасно понимают. Поэтому жители Дании спокойно платят все налоги, но при этом, что главное, они имеют обратную связь с государством, которое отчитывается перед своими гражданами по каждой сумме, потраченной из бюджета. И все-таки есть темы довольно чувствительные, например, автомобильные цены, которые в Дании весьма высоки. Это правда, что в Дании самый высокий в Европе налог, который нужно заплатить при покупке нового автомобиля, и он повышает первоначальную стоимость машины почти втрое. Но этому, опять же, есть свое объяснение. Автомобиль исключительно экспортный товар, в Дании их не производят. Для сохранения платежного баланса налоги установлены на определенном уровне, отличном от наших соседей, Германии и Швеции, производящих собственные автомобили. А еще автоналоги извинчены для того, чтобы принудить людей пользоваться общественным транспортом, а значит снизить уровень загрязнения окружающей среды. Но иногда государство придирается к налогоплательщикам буквально по мелочам. Типичная ситуация – налоговые претензии к приятелю-плотнику, помогавшему тебе в уикенд построить гараж. Мы бываем вынуждены ужесточить закон, если кто-то пытается его обойти. К сожалению, при этом не исключены и такие вот ситуации. Это чаще всего касается случаев так называемой работы по-черному, которая ведется в обход государственной кассы. Но все-таки в большинстве случаев работа и здравый смысл. Если, скажем, один брат помогал другому сделать пристройку, тут никаких претензий. И совсем другое дело, когда ремонтными работами прирабатывал велферщик. Он обманывает общество, а это здесь, мягко говоря, не приветствуется. Хотя не секрет, что теневая экономика существует и в Дании, большей частью в нелегальном бизнесе задействованы работники строительной отрасли и сферы обслуживания. Но ведь в Дании существует и вполне законный налоговый рай. Да, это район Кристиания, находящийся в самом центре Копенгагена. Когда-то здесь были заброшены армейские казармы короля Кристиана IV, которые в 60-х годах заняли студенты, бездомные и хиппи. Сквотеры не желали платить за жилье и старались жить по своим собственным законам. Власти не смогли их выселить и оставили в покое, объявив Кристианию социальным экспериментом. До 90-х годов кристианитов налогами не беспокоили, но сейчас обитатели коммуны все-таки ежемесячно платят небольшие суммы за коммунальные услуги, а также фиксированный налог. Все эти деньги поступают сперва в местный крестьянский бюджет, а уже после этого часть средств переводится в муниципальную казну. И напоследок не удержусь от вопроса, господин Гроу. Трудно ли быть гражданином самой законопослушной страны в мире? Датчан, как всегда, выручает самоирония. Так, например, портал у входа в датский парламент Фолькетинг поддерживает четверо атлантов с мучительно перекошенными лицами. В народе эти статуи давно уже прозвали памятник налогоплательщикам. Сами же стены Фолькетинга расписаны фресками по мотивам датских пословиц. И вот там можно найти еще одно напоминание о том, что мы с вами в Дании. Художник Расмус Ларсен, изобразивший на одной из стен остриженную наголо овцу, подписал рисунок с нескрываемой иронией. Бог смягчает климат для стриженных овец. Говорит управляющий Министерство налогов Дании Йенс Уильям Гроу. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Ну что ж, остается немножко времени до завершения очередного часа утреннего эфира Радио Свобода в рамках программы «Время свободы». Я зачитаю несколько сообщений с ответами слушателей на вопрос, как вы считаете, контролирует ли полностью Рамзан Кадыров ситуацию в Чечне. Очевидно, что Кремль покровительствует Кадырову, позволяя ему устранять своих противников и всех, на кого укажет Москва. Таково мнение слушателя Николая. Бардак в стране от того, что над нашей властью нет власти. Завладев народными миллиардами, она развратилась, разленилась и превратилась в коллективную Галину Брежневу. Таково мнение слушателя Григория Ивановича. 7:59 в Москве. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тенденция указывает на возросшее понимание коллективных, а не односторонних действий.
Убийство произошло на территории одной из воинских частей.
В ходе обыска в квартире были изъяты компьютер, статьи и частные документы.
Теперь осталось посмотреть, как все будет происходить в день выборов.
Мы будем привлекать и возможности службы внешней разведки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах.